Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Никандре Египтянине. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о символе веры. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Не суди о человеке по внешности, но испытай прежде его внутреннее настроение. В дереве на что ты смотришь, на листья или плод? Так и в человеке. Чтобы иначе волка не принять за овцу. Не внешнее составляет человека, а внутреннее. Что пользы, если ты имеешь честь и богатство, а души не имеешь? Не брак грех, но блуд. Жена помощница, а не наветница. Ревнуй о добродетелях и спасешься. Ходи долу, а жительствуй на небесах. Великое благо. Наследие неотъемлемое, сокровище неиждеваемое, есть страх Божий. Он сеет и возвращает, исцеляет и укрепляет, расчищает и созидает, кладет основание и завершает здание. Отрекшемуся мира должно всею душою предаться духовным занятиям и пребывать в них непрерывно. Кто ныне трудится, а завтра будет спать, тот ни в чем не успеет». В церкви должно стоять со всем благоговением, чтобы вместо умаления грехов не умножить их. С великим страхом должно воссылать хвалебные песни Богу и исповедовать притом грехи свои, чтобы склонить Бога на прощение их. Страшись перехождения с места на место, озирания, бесед, ибо здесь Господь с сонмом ангелов своих». Чтение и изучение богодухновенного Писания услаждает путь ревнителям благочестия и богато доставляет способы к легчайшему совершению его. Говоришь ли, делаешь ли что или рассуждаешь, все твори для Бога, и все посвящай Ему, ведающему сокровенности сердца и подающему благодать к деланию того, что спасительно. Должно всяким хранением блюсти свое сердце, внимать себе, прибегать к милости Божией, противоречить злу и злым помыслам всегда. Истинное основание молитвы состоит в том, чтобы трезвенно внимать помыслам и в великом безмолвии и мире совершать молитву. Смотри, Не возносись сердцем своим, но говори себе: «Я раб неключимый и исполнил только то, что должен был исполнить». Если кто спросит тебя, кто человек, скажи ему: «Человек тот, кто любит Бога от всей души и ревностно исполняет заповеди Его». Нет ничего неразумнее, как приступать к божественным тайнам, работая греху и страстям. Во время тишины ожидай бури, во время здравия — болезни, во время богатства — бедности, во время довольства — глада, и не падешь под тяжестью находящих бедствий. Исповедал ты грехи свои, ревнуя добродетели, получил разрешение, не связывай себя опять, очистился, не оскверняй себя снова. Строгое нам нужно покаяние, много молитв, труда и терпения, чтобы удостоиться благ небесных. Что возница и воз, то душа и тело. Когда возница слеп или спит, воз падает в ров и разоряется. А когда бодрствует и правит хорошо, воз везется исправно. Так и в человеке, когда душа трезвится и бодрствует, тело сохраняется в чистоте, а когда душа омрачена нерадением, тело падает в ров нечистоты. Кто каждый день исповедуется и каждый день грешит, тот только созидает и разоряет. Согрешив, не отчаивайся. Нет ничего хуже отчаяния, ибо отчаявшийся бегает в рачества, от ног до головы не имеет целости. Согрешил ты, скажи Богу, согрешил. Какой труд сказать «согрешил»? Скажи, и разрешится грех твой. Не ленись ходить в Церковь Божию. Ходящий с усердием в Церковь Божию есть друг Христов. Оставляющий ее с презорством есть враг Божий и друг дьявола. Церковь есть кровь Божия. Когда находишься в ней, волк не нападет на тебя. А когда ты вне, дикие звери пожрут тебя. Церковь есть пристанище благочестивых христиан. Она выше неба, тверже камня, шире земли, светлее звезд и солнца. Ходи в нее неленостно и духовно, да через нее приблизишься к Богу. Она утешение, надежда и спасение твое.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Никандр, египтянин. Святой мученик Никандр пострадал в Египте при императоре Диоклетиане, правившем с 284 по 305 год. Он был врачом и во время гонений посещал заключенных в темницах христиан, оказывал им помощь, приносил пищу, а умерших погребал. Однажды он пришел к месту, где были брошены на съедение зверям тела убитых мучеников. Опасаясь хоронить их днем, он дождался ночи и под покровом темноты погреб тела. Святого Никандра заметили и подвергли страшным истязаниям. С него заживо содрали кожу, а затем обезглавили. не найти, кажется, проще жития, чем у мученика Никандра. Но вмещает оно тайно в себя полноту евангельских блаженств. Иначе и не может быть, ибо в духовной жизни царствует постепенность. Здесь в житии мученика находим и нищету духа, приводящую к героям духа в темницу, и рождающий небесное утешение плач о своем перед ними недостоинстве. Здесь и кротость в послушании, слушании их глубоких тихостью уроков жизни во Христе, и забвение земного от непрестанной алчбы, воспринятого через них Духа Небесного. Здесь и господствующее надо всем милосердие к страждущим за Христа, и зрение чистым сердцем Бога, являющего силу в крайней немощи человеческой. Здесь и превосходящий ум мир во Христе, зовущий к последней службе святым, и изгнание, и страдание, и смерть за Него и за них, и блаженное вечное с ними, и в нем радость.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник говорим, продолжаем разговор о символе веры. И вот говоря о символе веры с точки зрения такого и святоотеческого, и современного миропонимания, в том числе современного миропонимания, которая может быть связана и с некоторыми затруднениями понятийными, которые, в свою очередь, могут быть свойственны современному человеку, в в той или иной степени вы порой дезориентированному, согласно именно ясности христианского миропонимания, благодаря такому современному неоязыческому синкретическому мировоззрению, благодаря тем или иным манипуляционным технологиям современных средств массовой информации, интернета в том числе, вот, и так далее и тому подобное, мы пытаемся разобраться, что такое действительно христианское миропонимание как, безусловно, уникальное на фоне тех или иных заблуждений, которые свойственны человеческому роду. И вот говоря о имени Христовом, о символе веры имени Христову посвящено довольно много места, несколько членов символа веры, мы заговорили вообще о времени истории, о том, насколько именно уникально, в том числе, христианское понимание времени, времени истории, христианская эсхатология, в том числе, ну, вот как учение о конце света, о последнем дне существования там той же человеческой цивилизации, и почему этот последний день настанет, и что будет за ним, но об этом еще речь впереди. Пока мы вот в прошлый раз остановились на том, что само явление Христа в контексте земной истории, в контексте определенного летоисчисления этой истории, хотя мы подчеркнули, что летоисчисление человеческой истории, оно, в общем-то, далеко не совершенно. Нет ни одного абсолютно совершенного календаря, вот, потому что настолько даже сами астрономические явления, они в Богом созданном мире, Вселенной, являются сложными в такой взаимообусловленности этих астрономических, в том числе, явлений. Но не суть это важно, а важно то, что мы подчеркнули еще и то, что Бог благодаря своей великой любви к человеку и великому смирению божественному, он действительно удивительным образом промышляет во времени истории, промышляет о человеке, о человечестве, о избранном народе, в том числе, и вот мы остановились на том, что Господь очень много промышлял и ожидал, когда человек, человечество дозреет, в том числе в границах ветхозаветного благочестия, в опыте поклонения единому Богу, несмотря на все сопротивление этому, несмотря на то, что мы об этом тоже сказали, в самой евангельской истории явлены силы такого формального благочестия, как саддукеи, фарисеи, книжники, Синедрион, первосвященники и так далее и тому подобное, которые выступают против Христа, не принимают Мессию, отвергают Господа. Одновременно с этим происходит явление и Пресвятой Богородицы, и учеников Христа, которые воспитаны в таком послушании Богу, в жажде истины, что непосредственно служит делу нашего спасения, делу Боговоплощения, в прямом смысле, как Пресвятая Богородица, и в дальнейшем, об этом еще, видимо, будем говорить, ученики Христа, апостолы, служат делу проповеди о воскресении Христом и делу созидания Церкви в этом мире. Вот мы остановились именно на том, что такая важнейшая временная, в том числе историческая точка, дата, рубеж исполнения времен — это именно само Боговоплощение, сама евангельская история. Из этого рождается и понимание дальнейшей истории христианской, именно уже в такой эсхатологической перспективе. А одновременно с этим мы тоже это заметили. Другие народы, в частности, иудеи, не принимающие Христа, у них потом формируется и свое понимание закона Моисеева, перетолковывается оно как Талмуд и как Каббала, как особое мистическое, в общем-то, во многом оккультное течение тоже внутри последующего иудаизма, и уже своя эсхатология. Те же иудеи, израильтяне, они продолжают ждать Мессию тогда, когда для христиан Мессия уже пришел, но грядет его второе пришествие, силу и славу великую, предваряющее всеобщее воскресение из мертвых, как мы понимаем. Но вот об этом мы еще должны поговорить. Ну и у других народов тоже свое понимание в этом смысле времени, там в исламе своя есть эсхатология. Ну и есть какие-то современные тоже на эту тему оккультные синкретические учения, которые опираются или на какие-то восточные, там, индуистские, буддистские традиции миропонимания, на достаточно развитые магические оккультные системы, отчасти тоже и с каббалой связанные, хотя и каббала, она тоже достаточно синкретическое учение. Итак, Георгий, продолжим наш разговор об уникальности христианства. В данном случае нам еще надо продолжить или закончить вот с пониманием времени истории. Христианство как именно уникальное богооткровенное миропонимание. Что мы можем сказать на эту тему еще?
Как мы в предыдущей беседе, насколько смогли, это системно, может, не очень системно у нас получилось рассказать, что вот от грехопадения до рождения Богородицы мы видим прямую линию, ясный какой-то план. Вот сейчас мы уже это понимаем, что это был ясный абсолютно план. И вот этот как бы сюжет этой истории...
План,
да,
Бога.
План Бога, да. И он такой тоже ясный и понятный, что вот Бог создает человека, человека со свободной волей, он ею пользуется, ну, опуская, если мы опускаем там сатану и все. То есть человек падает, и у Бога есть план, как его обратно восстановить. И восстановить он его понимает, что можно только за счет воплощения самого же Бога, за счет его жертвы, искупления человека, и в результате возникает богочеловечество. То есть в результате человек поднимается на гораздо большую высоту, чем прежде, когда он был создан. Потому что он был создан, он был просто творением. Сейчас Христос на небе, Бог находится в совершенном человеческом теле.
Тело Господь возводит человека, можно сказать, все существо, человеческую природу в лоно Пресвятой Троицы. Это уже вот является, можно сказать, как святые отцы говорят, крайней степенью обожения человека во Христе.
Ну, это вообще, это крайняя степень обожения, это вообще творение.
Да, творение, твари.
Понимаете, это человек до этого додуматься не может, это совершенно точно. Это, ну, не, да, человеческая мудрость.
Да, это никакая философия для эллинов безумия, для всей эллинской философии собой по себе.
И вот все эти там 4000 лет, когда человечество, там, люди умирали, рождались, там, страдали, даже вот Ездра обращался к Богу и говорит: «Господи», так вот человек рождается в муках, живет, мучается, умирает в муках и снова попадает на вечное мучение, так зачем же ты и создал его? А Бог говорит: это ты говоришь о тех, кто отвергли Бога или сказали в безумии своем, там, что Бога нет, да? А ты говори о себе, о таких, как ты, что для вас будет вечная жизнь там и как бы совершенство, то, что человек на сердце не приходило, то, что он потом получит. И что меня тогда, когда я давно-давно это читал, меня там потрясло, он сказал: а о тех вот, о которых ты сказал, о них не будет даже сожаления. Но это мы сейчас начнем далеко уклоняться, поэтому мы лучше вот вернемся к нашей теме, что мы видим удивительный такой план, что человек и страдал, и мучился, но он все это не зря. Это все для того, чтобы человечество могло подняться, обожествиться на невероятную высоту после своего падения. После познания добра и зла уже человек становится неразрывным, он становится Сыном Божиим.
Вот, кстати, мне пришла тут такая мысль на ум, когда я вас сейчас слушал. Да, вот план спасения, да, план домостроительства применительно к истории ветхозаветной, человеческой до Христа. А вот в промежутке уже после Христа и до второго пришествия какой-то план есть? Или уже и так все понятно, история церкви, она как-то там развивается применительно к тем или иным народам, там, эпохам, но план-то какой-то существует божественный, или он уже исполнился,
конечно,
во Христе?
А вот тут начинается все новое после Христа, все абсолютно новое. Во-первых, возникает богочеловечество. Во-вторых, возникает церковь. Церковь как собрание призванных или избранных, которые в единстве вот начинают создавать и входить в это богочеловечество. Если раньше вот мы видим, что после Вавилонской башни человечество рассеялось и стало утрачивать вот это единое знание, и даже можно, ну, просто даже географически видно, как оно превращалось из единобожия в язычество, как уклонялось там в магию, как из этой древней магии египетской, как бы знания через там арканы Таро перешли там в Каббалу, как вот это все взаимодействие вот этих уклонений или уходов.
Но каббала в этом смысле учение уже по времени после пришествия Христа образуется. Конечно, зачатки ее, безусловно, еще были в магизме ветхозаветном и тоже внутри Израиля, но в собственном смысле, как уже отдельное выработанное учение, это уже ведь по времени после Христа, а не до.
Ну, вот смотрите, вот эти карты Таро египетские, которые считаются, ну, вот возникли герметические науки, то есть оккультные науки, науки эзотерические для не всех, для некоторых избранных, посвященных вот в это знание, они, конечно, уже восстанавливались, да, уже там в средние века они восстанавливались, уже опираясь на каббалу. Но при этом они исходили из того, что каббала все же произошла от арканов Таро, который от Гермеса Трисмегиста и где-то там из Египта. То есть вот эта вот последовательность, она просматривается, да, что вот есть точная прямая линия и есть много различных уклонений во все стороны. Вот даже, например, в зороастризме есть даже представление, во многих есть представление о мессии, который спасет. В зороастризме даже их три, и вот последний должен прийти и спасти, и должна быть окончательная победа добра над злом, но нигде нет идеи вот этого вот богочеловечества, и нигде нет идеи вот церкви. И если раньше, вот, например, были мистерии, да, вот это тайное знание передавалось через мистерии только для избранных, то после Христа вот эта мистерия, а в нем участвует все человечество. Все люди без исключения участвуют вот в этой мистерии. То есть выбирают они свободу во Христе, или выбирают они рабство под законом Моисея, или там, допустим, сейчас уже как вариация там, под законом ислама, или они вообще выбирают путь там, прямой такого зла, магию. Смотрите, вот все эти отклонения, они в Европе особенно очень быстро деградировали, через там немецкую философию, они докатились до совершенно примитивного мамонизма, то есть до религии денег, где не осталось никакого абсолютного содержания, кроме того, что зарабатывай деньги и трать их, относи обратно нам, да.
Ну, прежде там были еще ж Ницше с его идеями, там, с одной стороны, что Бог умер, а с другой стороны, там, идеи тоже некого вечного возвращения, там, цикличности. Или Шопенгауэр, который пришел, в общем-то, фактически тоже к таким буддистским выводам, что волю к жизни надо как-то пригашать, да, в человеке, там, и так далее. Ну, в принципе, тоже ведь ничего архинового. Парадокс в том, что, с одной стороны, истина во Христе, она никогда не оскудевает, а совершенно открыта. А с другой стороны, на протяжении времени уже христианского в человеке все равно. Ну да, благодаря тому, что ему все равно свобода воли не отменяется, человек все равно куда-то, часто даже в рамках и христианской вроде цивилизации, европейской, все куда-то хочет, порой в числе отдельных представителей там уклониться, или какое-нибудь тайного знания искать, или какой-нибудь Грааль искать. Хотя что искать Грааль, когда вот в каждом, ну, возьмем православную традицию, да, в православном храме там совершается литургия. Вот и чаша, вот и Грааль тот же. Вот. Или в католичестве месса. Нет, надо куда-то обязательно закопаться в какую-то там тьму тайных знаний, словно бы истина не дана напрямую во Христе.
Ну да, вот все тайное стало как бы явным, и человек желает того или не желает, он в этой вот мистерии постхристианской, он участвует, вот в созидании этого богочеловечества или в борьбе с ним.
Нет, ну это уже не постхристианство, это христианство само,
это христианская само эпоха. То есть я хотел сказать пост, да. В эпоху после Христа,
допустим. Ну вот и религия денег, это уже и есть эпоха после Христа, это уже действительно, уже и есть постхристианство, которое еще по инерции существует в системе европейской, там, западной какой культуры, которая и сформировалась как христианская. Но, по сути, по законам своей внутренней жизни, это уже, да, действительно, можно назвать постхристианством. Религия золотого тельца, я знаю, возвращение еще к Моисеевым временам, да, когда... Пока Моисей поднимается на Синай, его соплеменники золотого тельца выливают.
И вот что интересно, вот в христианстве в нем вот масса вот деталей. Ведь вот Бог им сказал специально: возьмите золото взаймы там у египтян, возьмите с собой как можно больше золота. Но зачем им в пустыне золото? Как раз они, обнаружив это золото, и проявляют свои вот эти вот языческие свойства.
Да, начинают... ну а зачем тогда Господь им повелевает действительно золото брать?
А вот что...
Искушаешь, что ли, таким образом?
Ну, да? Не искушаешь.
Оставляя возможность для искушения золотым тельцом?
А я так понимаю, да, куда им золото? они им тут же воспользовались. И сразу было ясно, что нельзя, не может уже человек вступить с Богом в завет. Он должен принять его закон, стать его рабом от этого закона, а не на равных. Именно это золото было той возможностью, которой евреи и воспользовались, чтобы проявить как бы свой уровень, свою сущность, вот склонность к этому уклонению от единого Бога. И поэтому получился не завет с Моисеем уже, как с Авраамом, а уже получился закон данный. Да, действительно, вот мы можем обсуждать очень много всяких отклонений. Есть совершенно грандиозные, допустим, индуистские системы, где тоже мы видим три единства, высший бог Брама и как бы две его таких иногда ипостаси, как Вишну, все. Брама все созидающий, Вишну все поддерживающий, и это есть Кришна, который все разрушает, освобождая место новому, которое снова созидает Брама, а потом очень много-много возникает у них много богов.
Да, но это все вообще у них подразумевается именно циклическое развитие, что все
да,
возвращается опять, потом да, в состояние покоя, потом опять возникает. Но тут, как говорится, ладно, вот эту общую цикличность можно рассматривать тоже как именно понимание эсхатологическое, циклическое, в отличие от христианского, которое не циклично все-таки. Вот. Здесь же проблема еще в том, что вот и в христианстве есть общее, да, понимание эсхатологии, а есть понимание индивидуальное. Ну, то есть это судьба, рождение, смерть отдельного человека и суд о нем. Причем суд первоначально предварительный, а потом уже всеобщий, когда всеобщее воскресение из мертвых. А взять индуистскую, буддийскую традицию, там же проблема перерождений, да, реинкарнации, которая с точки зрения такой индивидуальной, что ли, эсхатологии уже в системе вот этих восточных культов, оно представляет собой мрачную перспективу, безысходную. Вот это колесо сансары, бесконечности, грозящая цепь перерождений, из нее надо выйти. Чтобы из нее выйти, надо лишиться вообще всех индивидуальных свойств, которые приносят, собственно говоря, страдания и благодаря которым закон кармы действует. То есть надо совлечься самого себя, можно сказать, от индивидуального самосознания избавиться, тогда ты достигнешь безличного абсолюта нирваны, так сказать, состояния безличного покоя.
Ну, да,
здесь вот уже кардинальные различия с христианским пониманием вот, времени.
Да, индуизм как одно из самых грандиозных вот таких религиозно-философских систем, он тоже упирается, потому что он возник до Христа и тоже откололся вот от этого единого как бы знания иудеев, брахмистического, он откололся, и он показался вот с этой своей цикличностью, с этими своими четыре юги, мы сейчас живем в последнюю кали-югу, потом снова, да, все пропадает, потом снова Брама рождается, вот в эту абсолютную безысходность, цикличную. Да, из этой безысходности, невозможности спастись, невозможности избавиться от вот этих постоянных рождений и страданий, значит, появляется идея перерождения, потому что, ну, иначе совершенно как-то тупо все крутится, бессмысленно, безмозгло. Поэтому хоть какая-то цель выясняется, такая достаточно искусственная, что путем множества перерождений можно вырваться, наконец, вообще из этой жизни. И там победа над жизнью, в отличие от того, что в христианстве победа над смертью. Это вот приводит, казалось бы, небольшое отклонение к абсолютно принципиально разному пониманию жизни.
Ну да, раз жизнь приносит страдания, и от нее надо, собственно говоря, избавиться.
Там весь смысл индуизма в этом. Да. Потом возник буддизм, который эту линию все очень сильно сократил и сказал, мы путем там просвещений, первое, второе, третье там просвещение, мы, наконец, вырвемся из этой жизни, и у нас будет власть либо вернуться и жертвенно помогать остальным, либо расстаться с этой жизнью и все прекратить. То есть это то же самое, это такая краткая вариация индуизма в этом смысле. И она абсолютно противоречит христианству. Только христианство побеждает смерть. Видно начало и конец, в ней есть настоящая эволюция, не какая-то эволюция от насекомого к животному, от животного к человеку, а эволюция от человека, созданного Богом, к Богу-человеку. И вот этот Бога-человек, у него бесконечная эволюция приближения к божеству, а поскольку Бог бесконечно выше человека, эта эволюция тоже бесконечна, и она происходит уже как бы в свете истины, в понимании, в любви. Вот, кстати, вот даже идея любви, она есть, например, даже в зороастризме. что главное — любовь. То есть вот мы видим, что какими-то кусками это знание цельное, христианское, и до Христа оно совпадает с иудейским. И вообще на самом деле христианство — это и есть подлинный иудаизм. Просто из-за такого грандиозного явления, как Боговоплощение, а он поменял свое название, а название осталось за теми, иудаизм, кто его полностью перевернул и переписал, и сделал антихристианским. Ведь весь его смысл современного иудаизма, все переписывание комментариев к Торе заключается в том, чтобы доказать, что Христос – это не истинный Мессия, а истинный Мессия придет потом. Но, как говорил Христос, истинный Мессия – это и есть антихрист. И тут мы видим, что вот сейчас наступила после Христа новая вот эта эпоха, эпоха такой вселенской мистерии, где уже начинает развиваться вся история по борьбе антихриста с Христом, чтобы как можно больше людей оставить под своей властью и не дать им войти вот в это богочеловечество. И в этом смысле мы видим, что да, иудаизм здесь как бы на острие этой борьбы стал, современный, который оставил название подлинной религии, настоящей, где тоже есть представление и о любви, и о том, что Бог Отец, да, что любовь к Богу и к ближнему самое главное. Там, ну, все вот эти многие христианские идеи, они проявились-то во Христе потом. Их подлинный смысл после Христа стал понятен. И здесь подключился уже, вот, например, ислам. Ну, казалось бы, зачем еще какую-то религию, когда уже есть христианство, уже есть вот эта вот мистерия, уже есть богочеловечество.
Как говорят, еще авраамистскую, еще одну.
Да, да, еще одну авраамистскую. Я вижу только один в ней смысл, это отвлечение как можно большего числа от христианства. И вот в этом уже, вот во всей этой истории, которая разворачивается сейчас, вот эти 2000 лет назад, когда в конце концов должен прийти как бы такой даже сонатный принцип, то есть противоречие между христианством и антихристианством все время как бы усиливается, как Христос сказал, не мир пришел принести, а меч, и разделяется. Сейчас вот если там человечество жило более-менее, ну, как-то единым сначала, то сейчас происходит вот это разделение.
А что все-таки под сонатным принципом-то вы имеете в виду?
Это, ну, в сонате там же как?
Как это понятие укладывается?
Но там в сонате есть две темы.
Ну,
одна,
да,
тема и вторая тема. Сначала играется одна, потом другая, потом вариации, потом происходит максимальный контраст их. В конце максимальный контраст, и потом как бы все это завершается гармоническим или дисгармоническим там аккордом, вот, и появляется какой-то смысл. Я не говорю, конечно, что история разворачивается по сонате, но сам сонатный принцип, судя по всему, родился в том числе из понимания вот этого как бы разделения на христианство и антихристианство. Потому что сейчас уже нельзя сказать, что кто-то, например, ну, как говорил Христос, что кто не собирается со мной, тот расточает. То есть, что если ты, например, и не сатанист, и не христианин, то ты как-то в стороне. Но вот такого сказать нельзя. И сейчас вот все вот религии там, они уже обязаны, как ислам, учитывать факт существования и явления Христа. Возникают какие-то странные такие у нас, даже как красное христианство, мы говорили. Оно там не носит особенного названия, но мы можем видеть вот современное такое интеллигентское христианство, которое является компиляцией каких-то либеральных, но по сути сатанических идей с христианскими. И вот эти противоречия, они никак не разрешаются, а просто человек живет сразу как бы по двум взаимоисключающих законам. Впрочем, то же самое мы можем сказать и об исламе, потому что вот это сочетание иудаизма, уже такого антихристианского, с христианством, оно позволяет, кстати, и в исламе, и в иудаизме, и идти к свету, потому что и там все равно сохраняется вот это подлинное христианство. Оно может идти и ко злу, как бы, вот к религии денег там в иудаизме все это приходит, в конце концов, или вот к этому терроризму в мусульманстве, потому что там можно в исламе выбрать и то, и там два эти начала противоречивых, они присутствуют, и они никак не приведены к единому. Вот в исламе там, вот я с удивлением когда-то там, сколько-то лет назад там читал и узнал, что там, во-первых, нет системы богословия единой, там все решают суфии. И даже вот по такому вопросу удивительному, сатана, он как бы воплощение зла или воплощение высшего рыцарства и добра, и нет единства. Потому что там чуть ли не половина, если не больше суфиев, считает, что вот эту историю грехопадения, как они видят в исламе, что Бог создал человека и сказал всем ангелам поклониться человеку. И все ангелы поклонились, а только один вот тогда еще Деница не поклонился, он сказал, почему ты не поклоняешься? Тот ему говорит, так ты же сам сказал, что только Господу Богу одному поклоняйся, да, вот я не поклоняюсь. И сделал это он не почему-либо, не из гордости, а именно понимая, что нужно вот это грехопадение, нужна вся вот эта вот история Богу, и он добровольно взял на себя как бы роль вот этого зла, будучи на самом деле самым верным.
Роль контрпартии Богу, да.
Да. То есть вот это вот все, оно как бы со всех сторон сейчас вот мы видим, как это происходит. Мы, как то, что описано, опять же, в христианстве, в Откровении Иоанна Богослова и всех пророчествах святых, что мы так, да, и упорно, быстро достаточно продвигаемся в сторону прихода Антихриста. Потому что вот, смотрите, вот простая вещь, вот то, что мы обсуждали там, допустим, вот ту же хронологию, историю христианскую, которую совершенно очевидно и наука никак опровергнуть не может. Но ее же не преподают ни в школе, ни в университетах, ни даже там где-то в академиях. Да? Она как бы абсолютно неизвестна. А все доходит до какого-то уже вот образования, становится оно совсем каким-то поверхностным таким, где вообще не важно на самом деле, какая была. Вот сейчас вот люди там, молодежь, они вообще не знают ничего о своей истории. Не то, что истории человечества, они не знают об истории России. Они воспринимают историю России как что-то такое неудачное абсолютно, ненужное, и что надо как можно быстрее уехать куда-нибудь в Америку там, или в Англию.
Ну, проблема образования, как говорится, культуры, культурности и так далее, это действительно отдельная тема. Но ведь, опять же, вот о чем мы говорили, само вот восприятие истины, оно помогает, собственно говоря, и историю как-то понимать должным образом, истинным образом. А нежелание, и в связи с этим нежелание, невозможность восприятия истины во Христе, оно, собственно говоря, лишает человека и верного понимания всего, ну, в том числе и истории как таковой, и всемирной истории, там, собственной отчизны в том числе.
Ну да, вот мы видим, что, например, до Христа люди утратили, особенно после Вавилонской башни, после рассеяния, они утратили как бы знание само. Теперь после Христа мы имеем, ну, просто такое знание, которого вообще человек никогда не имел. Но при этом люди делают все, идут на все, чтобы Христа не принять, очень многие люди. Почему? Потому что принять Христа – это что такое? Это ведь надо сначала принять крест Христов. И тут, конечно, начинаются разные возникать красные христианства, и там кто куда угодно, там в ислам, потому что там тоже нет этого креста.
Ну, да? Вообще, вот эта тема, это тоже вот как раз-таки разное понимание христианства, попытка как-то маскироваться под христианство или переделать христианство в угоду какой-либо теории или собственному пониманию, оно нуждается в отдельном разговоре, и мы, собственно говоря, тут вот эту тему христианской эсхатологии, ее еще надо все-таки продолжить, потому что здесь есть еще о чем сказать, о чем поговорить и какими вопросами задаться, потому что вот я этот вопрос как-то сформулировал, да, вот применительно от момента исполнения времен евангельского, когда уже Христос пришел, вочеловечился, зашел за нас на крест и воскрес, и Дух Святой сошел на апостолов. И длительность последующей истории, вот какой же тут есть, с одной стороны, божественный план? И есть ли он как план, сопоставимый еще с ветхозаветной историей, где мы можем усматриваем этот план? Это раз. Во-вторых, мы в Евангелии видим, что, собственно говоря, и большинство апостолов, они ожидали пришествия Второе Христово по Руси, что называется, еще при своей земной жизни. Им казалось, что история не будет еще длиться тысячелетия. Не то, что они здесь, что ли, исходили из каких-то совершенно ложных предпосылок. Их интуиция, она, наверное, по-своему тоже истинна. Потому что, да, история исполнилась уже, победа над смертью осуществилась. Чего этой истории длится еще целые тысячелетия? Но премудрость Божия тут выше отдельного человеческого понимания, даже апостольского. Действительно, для Бога один день — это тысяча лет, и тысяча лет как один день. И мы видим, что история, она новозаветная, продолжается, длится, и мы еще не знаем, сколько она будет длиться.
Тут у нас есть в Евангелии две же притчи, Христос рассказал, они, в общем, исчерпывающе описывают историю после Христа.
Да. Давайте об этом поговорим в следующий раз. Начнем как раз вот с этих, как вы говорите, двух притч, и мы эту тему христианского понимания времени, эсхатологическое понимание вот о конце времен, еще, если будем, Бог даст, живы, продолжим в следующем сюжете горизонтов.
Отец Андрей, мы еще только, мы же хотим подчеркнуть и объяснить исключительность христианства.
Да, да. Да, я помню.
А мы еще только, так сказать, вступительную часть. Да, нам еще надо будет потом сформулировать четко вот эти основные, абсолютно отличительные, то, что отличает христианство от вообще всего остального.
Ну, что, Бог что даст. Есть. Значит, надо нам дожить до этого, чтобы сформулировать то, что вы, о чем вы говорите. Вот. Просто время нашего эфира, оно тоже, конечно, ограничено. Вот, не знаю, эсхатологически или просто технически, вот, но нельзя в одном сюжете объять необъятное, поэтому будем пытаться это делать вот в следующих сюжетах. Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Николай Андреевич Бадеев. Из книги «Принимаю бой». Рассказ «Бравый поднимает змей». Почему же о Бравом в музее ничего нет? Ведь замечательный был миноносец, в Цусимском бою сражался. Говорите, ничего не сохранилось. Старик улыбнулся, словно что-то вспоминая, и добавил: «Взяли бы воздушный змей и поместили в витрину». Потом задумался, не торопясь вынул из внутреннего кармана пиджака бережно свернутую ленточку с матросской бескозырки, на ней сверкнуло золотом. Бравый. Полвека хранил. Теперь пусть полежит в музее. Вы служили на Бравом?
Старший машинист Александр Павлович Варзанов.
Шла русско-японская война. 2 октября 1904 года из Либавы на Дальний Восток двинулась эскадра. Вместе с броненосцами и крейсерами шел и миноносец «Бравый». В Индийском океане «Бравый» попал в жестокий шторм. Волны легко, как мячик, подбрасывали миноносец. Палуба нередко скрывалась под водой. В эти часы тяжело было всем, но особенно машинистам. В наглухо задраенных кочегарках матросы теряли сознание от невыносимой жары и духоты. Их обливали водой, они вновь становились на вахту. В другой раз «Бравый» мог бы убежать от приближавшегося тайфуна, но оторваться от эскадры не имел права. а в ее составе, наряду с новыми кораблями, были суда с черепашьей скоростью хода. Зарываясь в гороподобные волны, миноносец много часов топтался вокруг старых сундуков, еле выгребавших против ветра. Тяжелы были не только бури. Повинуясь Англии, некоторые государства отказались снабжать русские корабли, не разрешили заходить в свои порты. Уголь и продовольствие приходилось грузить с транспортов вдали от берегов на океанской зыби. Обожженные тропическим солнцем матросы Бравого работали по 16-18 часов в сутки. И днем, и ночью, в любую погоду, моряки неустанно упражнялись в наводке орудий и торпедных аппаратов. Знали, впереди сражение. 220 дней продолжался этот беспримерный в истории переход. Бравый прошел более 18 тысяч миль. 14 мая 1905 года русская эскадра вошла в Цусимский пролив. Началось сражение с японским флотом. Бравый шел рядом с эскадренным миноносцем «Ослябе». Его пушки непрерывно стреляли по японским миноносцам, пытавшимся подойти к броненосцу и выпустить по нему торпеды. «Ослябе», получив тяжелые повреждения от артиллерийских снарядов, повалился на левый бок. Множество моряков оказались в воде. Бравый под ураганным огнем шести японских крейсеров ринулся на помощь. Над поверхностью моря висела удушливая пелена. Из труб броненосца, почти лежавших на воде, выходили громадные клубы черного дыма. Задыхаясь, матросы стали поднимать на борт моряков «Ослябе». Корпус миноносца содрогался от близких разрывов снарядов. Раскаленные осколки пробивали корпус, надстройки. Многие уже были ранены, но продолжали спасать товарищей. Матросы прыгали в воду, чтобы помочь выбившимся из сил людям добраться до борта. Вдруг корпус Бравого содрогнулся. Прямое попадание. Из машинного люка со свистом вырвался густой пар. «Разбит котел», — доложили на мостик. Но Бравый продолжал спасать людей. Моряки-миноносцы были верны правилу «сам погибай, а товарища выручай». Японский адмирал приказал уничтожить русский миноносец, дерзнувший приблизиться к гибнущему броненосцу. По Бравому вели огонь уже 10 кораблей, вокруг него беспрерывно вздымались столбы воды. Еще один снаряд врезался в борт миноносца. Осколки разрушили паровую магистраль, вышел из строя второй котел. На палубе бушевало пламя, но моряки, отстреливаясь из всех своих шести пушек, подбирали раненых и обожженных товарищей. Только забрав всех, кто держался на воде, 183 человека, почти в три раза больше своего экипажа, миноносец вышел из-под огня японских крейсеров. На море спускалась ночь. Вдали показался крейсер «Владимир Мономах». Бравый направился к нему, но не догнал. При двух оставшихся в действии котлах миноносец развивал скорость не более 11 узлов. Перегруженный людьми, поврежденный корабль легко мог стать добычей японской эскадры. Командир принял решение самостоятельно прорываться во Владивосток. У орудий дежурили комендоры. В случае встречи с вражескими судами моряки будут драться до последнего снаряда. Кругом мелькали огни. Рыскали японские крейсера и броненосцы. Густая темнота пока скрывала Бравый, но что будет на рассвете? «Срубить мачту», — приказал командир. Раздались удары кувалд, мачта рухнула в воду. Теперь Бравый выдавали лишь 4 почерневшие от пожара высокие трубы. Матросы живо развели мел для чистки медных деталей, добавили малость сажи и пустили в ход малярные кисти. Трубы превратились в серые. Настало утро. На горизонте показались японские корабли. Они не заметили Бравого. Вскоре вражеская эскадра осталась далеко за кормой. Однако над Бравым нависла новая опасность. Кончалось топливо. А до Владивостока далеко. В угольных ямах матросы тщательно выметали каждую горсточку антрацита, но пламя в топках затихало. Тогда стали ломать деревянную обшивку кают, табуретки, стулья, ящики из-под продовольствия. В топки бросали все, что могло гореть. Чемоданы, матросские сундуки, книги, старую одежду. Скорость неумолимо снижалась. 5, 3 узла. утром 17 мая вдали показались очертания острова. «Аскольд!» — воскликнул штурман. «До Владивостока 30 миль!» А миноносец беспомощно закачался на волнах. Котлы погасли. «Передайте во Владивосток. Нуждаемся в экстренной помощи», — приказал командир. Над палубой быстро протянули аварийную антенну. Застучал ключ радиотелеграфиста. Депеша была передана. Ответа не было. Еще раз передали зов о помощи. И снова молчание. «Наши сигналы не доходят до Владивостока», — доложил радиотелеграфист. «Нужна высокая антенна». «А где же ее взять? Мачта давно на дне океана». Внезапно усилился ветер. На черной шипящей воде замелькали белые злые гребешки, предвестники шторма. Матросы с тревогой следили за дрейфом корабля. Бравый сносило в сторону минных полей, прикрывавших подступы к Владивостоку. Неужели кораблю, совершившему столь далекий и трудный переход, избежавшему японского плена, суждено взорваться на собственных минах? 2,5 сотни моряков напряженно думали, как выйти из положения, что предпринять. «А если змей?» — предложил машинист Варзанов. «Обычный воздушный змей на тонком лине, и к нему прикрепить конец антенны». Все так и ахнули. «Ну и молодчина, Саша Варзанов, вот голова-то!» Из тонкой деревянной планки сделали рейки, к ним прикрепили кусок морской карты. Порывистый ветер мгновенно поднял змея над кораблем. Радиотелеграфист снова застучал ключом, и Владивосток принял депешу. Ответили: «Высылаем миноносец». Моряки ликовали: «Качать Варзанова!» Смущенного машиниста несколько раз подкинули на руках. Теперь, когда надобность в летающей радиоантенне миновала, змей подтянули к палубе, прицепили к нему военно-морской флаг и снова отпустили. Часа через два со стороны Владивостока показался миноносец. Приняв с него топливо, Бравый направился в бухту Золотой Рог. Над ним реял боевой флаг. Жители Владивостока горячо приветствовали израненный, но не сдавшийся врагу миноносец. Вскоре многим членам экипажа Бравого, в том числе и машинисту Варзанову, за мужество и храбрость вручили георгиевские кресты. Так Бравый и остался служить во Владивостоке. Корабль прожил долгую жизнь. В 1917 году матросы Бравого участвовали в установлении советской власти в Приморье. В период гражданской войны многие моряки-миноносцы сошли на сушу сражаться с интервентами, с белогвардейскими бандами. Каких только захватчиков не повидал Владивосток в те годы. Японцы, американцы, англичане, итальянцы. И все старались увести Бравый. Но корабль стоял в гавани с разобранными машинами, без руля и грибных винтов. Матросы надежно упрятали все это от глаз интервентов. 25 октября 1922 года Владивосток был очищен от врагов. В тот же день на Бравом застучали молотки. Водолазы подняли со дна бухты затопленные части машин и орудий. Миноносец в кратчайший срок был введен в строй. Бравый стал первым боевым кораблем советского военно-морского флота на Тихом океане.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.